Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Не менее 15 человек убиты в Сиднее при нападении на членов еврейской общины, отмечавших Хануку. Австралийские власти назвали нападение актом антисемитизма и терроризма. Бывшему сопредседателю движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорию Мельканьянцу утвержден приговор 5 лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности нежелательной в России организации. Украина готова отказаться от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые гарантии своей безопасности. Также сегодня.
Я благодарна всем причастным тому, чтобы мы вышли на свободу.
В Беларуси освобождены и тут же депортированы более 120 политических заключенных. Среди них такие видные фигуры белорусской оппозиции, как Олесь Беляцкий, Виктор Бабарико и Мария Колесникова. В воскресенье в Сиднее не менее 15 человек стали жертвами стрельбы, открытой по участникам торжества в честь еврейского праздника Ханука. Среди погибших 87-летний мужчина, переживший Холокост, и 10-летняя девочка. Ранены не менее 40 человек, среди них двое полицейских. По данным средств массовой информации, огонь из снайперских винтовок вели присягнувшие террористической группировке ИГИЛ 50-летний Саджид Акрам и его сын 24-летний Навид Акрам. Саджим Акрам был убит в перестрелке с полицией на месте, его сын тяжело ранен и находится в больнице в критическом состоянии. По данным МВД Австралии, Саджим Акрам – уроженец Пакистана, он жил в Австралии с 1998 года. Навид Акрам родился в Австралии и имеет местное гражданство. Премьер-министр Австралии Энтони Албанис назвал случившееся актом терроризма и антисемитизма.
This is a targeted attack.
Это было целенаправленное нападение на австралийских евреев в первый день Хануки. День, который должен быть наполнен радостью и светом, праздником веры. Вместо этого мы стали свидетелями акта зла, антисемитизма и терроризма, поразившего самое сердце нашей нации. Нападение на австралийских евреев – это нападение на каждого австралийца. И каждый австралиец сегодня вечером, как и я, потрясен произошедшим. Это нападение на наш образ жизни. В нашей стране нет места ненависти, насилию и терроризму. Позвольте мне быть предельно ясным. Мы искореним это. Как премьер-министр, от имени всех австралийцев я заявляю еврейское общение. Мы с вами. Мы вас поддерживаем. И сегодня вечером мы вновь подтверждаем, что вы имеете полное право гордиться тем, кто вы есть и во что верите. Вы имеете право свободно исповедовать свою веру, учиться, жить и работать в мире и безопасности. Вы обогащаете нашу нацию. Вы никогда не должны были пережить ту утрату, которую вы понесли сегодня. Вы никогда не должны были испытать тот страх, который вы пережили в этот день. Мы направим все необходимые ресурсы для обеспечения вашей безопасности и защиты. Вы австралийцы, и все австралийцы сегодня с вами, и каждый день тоже.
Это был премьер-министр Австралии Энтони Албанис. Весь мир обошли кадры, на которых оказавшийся рядом с одним из нападавших безоружный мужчина, несмотря на смертельную опасность, подбирается к нему сзади и отбирает винтовку. Как выяснилось, это владелец местной лавки, мусульманин по имени Ахмед Аль-Ахмед. Он получил 2 огнестрельных ранения, но выжил. В помощь Аль-Ахмеду уже собраны более 1 миллиона долларов. В Австралии живет около 150 тысяч евреев, из них около трети в Сиднее. Власти Израиля предупредили евреев по всему миру о необходимости соблюдать меры безопасности в дни празднования Хануки. Об усилении мер безопасности сообщили, в частности, власти Нью-Йорка и Лондона. Время свободы. Московский городской суд в понедельник оставил без изменений приговор бывшему сопредседателю движения «Голос» Григорию Мельканьянцу, который в мае был приговорен к 5 годам колонии общего режима по статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ЭНЭМО. После освобождения Григорий Мельканьянц также не сможет в течение 9 лет участвовать в общественной деятельности. Мельканьянц сегодня участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина». Слышно было очень плохо, связь прерывалась. У меня есть возможность дать вам послушать короткий фрагмент общения Григория Мельканьянца с теми, кто пришел в суд его поддержать. Я понимаю, что слышно плохо, однако и этот фрагмент дает понять, что Григорий Мельканьянц не потерял присутствие духа. Он говорит через две решетки, рядом с ним сумка или рюкзак с надписью «Важен каждый».
Потому что закрывается окно, решетка. Спасибо, что пришли поддержать, очень рады. Благодаря вашей поддержке такой оптимизм. А что унывать-то?
Гриш, классная сумка у тебя.
Видно? Да,
надпись можно разобрать, да.
важен каждый. Звук отключили.
Это был Григорий Мельконьянц. Обвинение против него строилось на том, что движение «Голос» является частью признанной в России нежелательной европейской сети организации по наблюдению за выборами. В своем последнем слове Мельконьянц в очередной раз обратил внимание на то, что движение в защиту прав избирателей «Голос» никогда не было структурным подразделением НМА. Он обратил также внимание на множество очевидных ошибок в приговоре, включая написание его собственной фамилии. Вот что о деле Григория Мельконьянца и о необходимости поддержать Мельконьянца говорил в ноябре, когда Московский городской суд начинал рассматривать апелляцию на приговор, пришедший на суд российский политик Николай Ляскин.
Это ужасающее по своей глупости и какое-то беззаконию дело. Важно об этом говорить каждый раз. Его даже не привезли. Он находится по видеосвязи. Видеосвязь ужасна, его не видно. То есть суд делает все для того, чтобы люди не видели Григория. Григорий думал, что у него нет поддержки. На самом деле это не так. Очень много людей сидит за этим делом. Очень много людей негодует по этому приговору. И это действительно надо все время озвучивать. И много раз говорилось, почему Григорий Мельконьянц на самом деле находится за решеткой. Потому что он один из тех людей, который честно, правдиво освещал выборы в России. А выборы в России, это у нас сейчас, все говорят, все решено, они напишут, что хотят. Ну, видимо, не так они себя вольготно чувствуют, что настоящих честных наблюдателей они сажают в тюрьму.
Это был российский политик Николай Ляскин. Вы слушаете «Время свободы». Настоящей сенсацией субботы 13 декабря стало известие об освобождении в Беларуси сразу 123 политических заключенных, включая таких видных представителей оппозиции, как лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, глава его предвыборного штаба Мария Колесникова, адвокат Максим Знак, главный редактор белорусского портала «Тутбай» Марина Золотова, правозащитник Валентин Стефанович, юрист правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович и политолог Александр Федута. Об освобождении политзаключенных было объявлено после переговоров в Минске специального посланника президента США Джона Коула с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко. Более 100 освобожденных были направлены в Украину, остальные – в Литву. В воскресенье в Украине состоялась пресс-конференция с участием Марии Колесниковой, Виктора Бабарико, Александра Федуты и Владимира Лобковича. Место ее проведения по соображениям безопасности держалось в секрете. Мария Колесникова от имени всех четверых участников пресс-конференции произнесла слова благодарности тем, кто способствовал их освобождению.
Я благодарна всем причастным к тому, чтобы мы сейчас здесь все собрались, к тому, чтобы мы вышли на свободу. Мы знаем, что сейчас происходят сложные процессы, и я бы хотела поблагодарить Дональда Трампа и его команду за то, что сейчас происходит, за то, что дело сдвинулось с мертвой точки, и есть надежда на позитивные изменения. Я хочу поблагодарить президента Зеленского и весь украинский народ за то, что вчера вы нас приняли, за то, что вчера и сегодня мы чувствуем вашу любовь и поддержку. Мы представляем, как это невероятно тяжело в это время войны, когда сам украинский народ так страдает, нас так поддерживать, так окружать заботой. Это чувствует каждый из нас, и я передаю слова всех белорусов, которые сейчас находятся здесь. Мы чувствуем любовь, заботу, поддержку на каждом этапе. То есть нет ни одного вопроса, который бы не остался неразрешенным. И для нас это очень-очень важно. Мы благодарны. Мы говорим большое спасибо. Я говорю спасибо Александру Григорьевичу за то, что он сделал возможным освобождение людей, наше освобождение. И я буду приветствовать все дальнейшие шаги в этом направлении. Я говорю спасибо всем людям доброй воли, которые все это время с нами. Большое вам спасибо.
Это была теперь уже бывшая белорусская политическая заключенная Мария Колесникова. А вот как Виктор Бабарико, который был кандидатом в президенты на выборах 2020 года, ответил на вопрос о том, стал бы он участвовать в этих выборах, если бы знал, чем для него это закончится.
Я всю жизнь делал то, что я считал правильным и нужным. И поэтому в 2020 году мы сделали то, что мы могли сделать. Ты можешь себя корить, только если ты чего-то не доделал. Поэтому решение было правильно в момент его принятия. И оно было такое. Поэтому нет, я не жалею о том, что я сделал независимо этого самого. И, как я говорю, меня тоже спрашивают, мы не проиграли, мы выиграли. Потому что мы не получили приза, но мы оказались сильнее.
Это был Виктор Бабарико, политолог Александр Федута, который в апреле 2021 года был задержан в Москве, выдан Белоруссии и приговорен к 10 годам колонии усиленного режима по обвинению в заговоре с целью захвата власти, призвал журналистов не искать предателя, из-за которого он оказался за решеткой.
Я работал в Москве по контракту. Я, помимо всего прочего, практикующий политтехнолог. Я работал в Москве на выборах. А Юрась Зенкович пригласил меня, зная, что я нахожусь в Москве, принять участие в этой встрече. Я принял его предложение. То, что он невольно, не проведя проверки предварительной, не понял, что имеет дело с хорошо продуманной операцией Комитета государственной безопасности Беларуси, они, нужно признать, хорошо сработали в данном случае, стоило и ему, и мне, и еще троим людям свободы. А искать предателя не нужно. С моей точки зрения, ошибка была допущена им. Организационная ошибка. Он лично посылал агенту спецслужб, в порядочность которого он верил, записи наших разговоров. Поэтому и он назначил ему, этому агенту, встречу в Москве.
Это был теперь уже бывший белорусский политический заключенный, политолог Александр Федута. Следует отметить, что вот это очередное уже освобождение белорусских политзаключенных не было обменом. По сообщению пресс-службы Александра Лукашенко, договоренность о нем была достигнута в рамках соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа и в ответ на снятие американских санкций с крупного белорусского предприятия по производству минеральных удобрений «Беларусь-Калий». Также отмечу, что европейские санкции в отношении Беларусь-Калия остаются в силе. О том, почему США были заинтересованы в снятии санкций против этого предприятия, говорит американист Антон Пеньковский.
На самом деле, калийные удобрения – это одна из самых значительных статей белорусского экспорта до 2020 года. И ранее, безусловно, после введения американских и европейских санкций, режим Лукашенко ощутил очень серьезный удар, когда не смог экспортировать калийные удобрения со своей территории практически в большинство развитых стран мира. И за последние годы главными покупателями белорусского калия были в меньшей степени Россия и в большей степени Китай, который, по большому счету, манипулировал режимом Лукашенко, все больше и больше снижая закупочные цены. И сейчас белорусский калий, из-за того, что его не могут приобретать большинство покупателей в мире, имеет очень низкую цену, и Китай даже за последний год несколько раз снижал закупочные цены белорусского калия. То есть, по большому счету, режим Лукашенко отдавал его по бросовым ценам. Одновременно с этим нужно понимать, что калийные удобрения – это вещь, крайне необходимое для сельского хозяйства, в том числе и США. Американское сельское хозяйство очень сильно зависимо от калийных удобрений, которые поставляются в США преимущественно с территории Канады. И Канада, если мы не берем в расчет Российскую Федерацию, сейчас была монополистом, поставщиком калийных удобрений в мире для развитых стран мира. По большому счету, попадание или расширение доступа белорусского калия на мировом рынке сможет несколько пошатнуть вот эту монополию Канады и дать правительству США некоторые рычаги в тарифных войнах или в торговых переговорах с Канадой, которые начались буквально этой весной. Так что я бы сказал, что белорусский калий является своеобразной точкой взаимного интереса, жизненно важной для режима Лукашенко, но и в некотором смысле, пусть и косвенно, но важной и для правительства США.
О том, почему Соединенные Штаты были заинтересованы в снятии санкций в отношении белорусского предприятия «Беларусь-Калий», говорил американист Антон Пеньковский, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а Александр Лукашенко дал в воскресенье интервью американскому телеканалу «Ньюсмакс», в котором описал свои отношения с лидерами трех крупных государств мира.
«Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник, президент России. И есть очень хороший мой друг. Давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Ну, шутка».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Берлине в минувшие выходные прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговорам предшествовало заявление Белого дома и самого Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты направят своих представителей на эти переговоры только в том случае, если достижение договоренности об условиях прекращения огня в Украине будет выглядеть реальным. В ответ Зеленский сделал свой ход в пятницу в день сухопутных сил ВСУ. Он побывал в Купинске, о полном взятии которого начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину еще 20 ноября. В своем видеообращении Зеленский подчеркнул, что успехи украинской дипломатии во многом зависят от успехов ВСУ на поле боя.
«Сегодня Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим, я здесь побывал, поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем бьющимся здесь, всем, кто уничтожает оккупанта. Сегодня очень важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии».
Это был Владимир Зеленский. Сегодня берлинские переговоры возобновились. Они продолжались 2 часа. Об их содержании известно немного, хотя вчера Уиткофф в социальной сети X написал, что достигнут значительный прогресс. Агентство Рейтер и газета Financial Times пишут, что Зеленский согласился на то, что Украина откажется от стремления присоединиться к НАТО в обмен на западные гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила сегодня журналистам, что если вопрос о членстве Украины в НАТО снимается с повестки дня, то гарантии безопасности для Украины должны быть по-настоящему реальными и долгосрочными, поскольку, как она считает, целью Путина является далеко не только полный захват Донбасса.
«Нам важно помнить, что страны стремятся вступить в НАТО, потому что не хотят, чтобы Россия вторглась, напала на них. Именно поэтому Швеция и Финляндия приняли решение о вступлении в альянс. По той же причине членами НАТО стали страны Балтии, чтобы находиться под этим оборонительным зонтом. Если этот вопрос действительно не обсуждается и выносится за скобки, то нам необходимо трезво оценить, какими могут быть реальные гарантии безопасности. Речь не может идти о бумагах или обещаниях. Это должны быть реальные войска и реальные военные возможности, которые позволят Украине защитить себя. Мы также должны ясно понимать, что Донбасс не конечная цель Путина».
Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Опять же, если судить по сообщениям в западных средствах массовой информации со ссылкой на неназванные источники, на вчерашней встрече с представителями США в Берлине Зеленский отверг вывод вооруженных сил Украины из Донбасса даже в компромиссном варианте создания так называемой демилитаризованной экономической зоны, в которой работали бы американские бизнес-структуры. Напомню, что в пятницу главный переговорщик России, помощник президента Путина Юрий Ушаков, говорил, что в такую зону, возможно, не будет вводиться российская армия. Но, отмечу это, в любом случае, там будут подразделения Росгвардии и полиции России. Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука тоже считает вариант создания в Донбассе демилитаризованной зоны мертворожденной идеей. Отвергает он и сравнение этого варианта с соглашением о прекращении огня между Северной и Южной Кореей, которое действует уже много десятилетий, и в рамках которого, кстати, тоже была создана демилитаризованная зона. Давайте послушаем аргументы Георгия Тука.
«Они абсолютно некорректны, хотя бы потому, что разделение двух Корей, оно значительной мерой проходит по руслу реки. совершить какую-то отчаянную попытку пересечения такой водной преграды, да еще достаточно сильными и большими силами для того, чтобы занять какой-либо плацдарм на противоположном берегу, ну, это на грани самоубийства для обеих сторон. Поэтому, в принципе, и было сформировано вот это вот состояние ни мира, ни войны. Но если брать Корею как пример, то это скорее не пример, а исключение из правил. Потому что в мире существуют десятки примеров, когда подобная идея о разведении войск, она не достигает успеха. Вот из последних наших, буквально там за последние годы, да, это Афганистан, вывод войск из Афганистана, американских, к чему это привело, хотя были договоренности с талибами. Это события, которые происходили и происходят, продолжают происходить в Сирии. Это так называемый мирный договор Трампа о проблеме Ливана. Хезболла отказалась разоружаться, Израиль уже наносит бомбовые удары. Мыльный пузырь мирных инициатив абсолютно лопается раньше, чем перестают звучать горные барабанная дробь в честь успешного завершения так называемых мирных соглашений. И это происходит только лишь по одной причине, потому что не решаются коренные причины данного конфликта. Как в свое время говорил Зеленский, нужно просто перестать стрелять. Вот сейчас фразу Зеленского повторяет Трамп. Нужно просто перестать стрелять.
Это был бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Ну и последняя тема сегодня – дата, мимо которой трудно пройти. Я имею в виду 200-летие восстания декабристов. Оговорюсь, что я помню, что 14 декабря – это по старому стилю, по новому стилю. 200-летие восстания декабристов приходится на конец декабря. По поводу того, почему декабристы вышли сами и вывели верные им полки на Сенатскую площадь в Петербурге, почему восстание провалилось, какие последствия оно имело, написаны многие сотни книг, опубликованы тысячи документов, сняты десятки кинофильмов. Традиционно считается, что идеи реформ в России у декабристов зародились во многом после того, как, участвуя в войне против армии Наполеона, они побывали в странах Европы и увидели, как устроена жизнь там. Гораздо реже говорится о том, что значительное влияние на умы декабристов оказала революция в Испании. Сопротивляясь французскому вторжению в начале XIX века, испанские патриоты либеральных взглядов в разгар войны сформировали свое временное правительство. Это правительство созвало Кортесы, парламент в Кадисе, южноиспанском городе, который не был захвачен французами. Кортесы разработали и приняли в 1812 году первую в Испании конституцию. Борьба с Наполеоном, принятие конституции и последовавшие за этим события в Испании привлекли особое внимание декабристов, отмечает целый ряд российских и западных ученых. Тему продолжает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Все происходившее в этой стране, как свидетельствуют письменные источники, в том числе материалы следствия, проведенного властями после восстания декабристов, постоянно обсуждалось его участниками. Взять хотя бы переписку Сергея Трубецкого, высказывания Никиты Муравьева, Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола и других. К примеру, полковник Пестель утверждал, что именно упорное нежелание испанского короля признавать Конституцию заставило его задуматься о совместимости подобного документа с монархией и сделало из самого полковника республиканца. Некоторые другие декабристы рассуждали о необходимости цареубийства в случае отказа монарха пойти на ограничение своей власти. Ну а историк Стайс отмечает, что испанская конституция интересовала декабристов особо, и что такие документы, как «Русская правда» Пестеля и проект конституции Муравьева, опирались на испанский образец, а иногда и прямо заимствовали оттуда различные формулировки. Что же представляла собой Кадисская конституция? Рассказывает юрист Карлос Эррерас.
Основным положением конституции стало установление принципа народного суверенитета, согласно которому народ рассматривался как носитель верховной власти. Ну а королевская власть отныне была не от Бога, как раньше, а предоставлялась монарху народом, то есть в стране утверждалась конституционная или парламентская монархия. При этом население получало свободу, которых оно ранее не имело. Речь шла, к примеру, о свободе печати. Теперь ни церковь, ни король, ни какая-то иная структура не могли подвергать цензуре книги по политическим или религиозным мотивам. коллективом. В Конституции появляется термин «общественное мнение» или «мнение народа». До этого люди безмолвствовали, у них не было возможности высказываться. Было введено и юридическое равенство, ведь ранее примерно половина населения подчинялась региональным, а не общегосударственным законам. Их устанавливала в своих владениях титулованная знать, она же назначала судей. Теперь все население должно было подчиняться одному и тому же законодательству. Конституция отменяла пытки, которые применялись некоторыми органами дознания, использовавшими к тому же добытые под пыткой сведения в качестве доказательств в суде. Утверждалось право на образование. Начальную школу отныне должен был иметь каждый испанский муниципалитет.
Известно, что испанская конституция принималась на острове Леон вблизи Кадиса, осажденного французами. Таким образом, остров на время стал бастионом испанского либерализма. Декабрист Рылеев предлагал единомышленникам использовать этот опыт и в случае чего захватить Кронштадт, чтобы превратить его в русский Леон. Особое внимание декабристов к Испании, отмечают историки, объясняется и тем, что за революционным процессом в этой стране стояли их коллеги военные. Испанцы, как и либерально настроенные российские офицеры, обсуждали свои планы в различных тайных обществах, многие состояли в масонских ложах. Историк Ричард Стайс отмечает, что декабристов увлекла так называемая «испанская формула революции» – быстрый, практически бескровный захват власти военными, принятие конституции, привлечение на свою сторону людей из народа. Казавшийся успешным испанский опыт укреплял уверенность декабристов в возможности аналогичного восстания в России. В этой связи Стайс отмечает, что декабристы сильно идеализировали испанские события и были склонны игнорировать их сложности. Восстание в Испании 1820 года воспламенило в них революционную страсть и чувство солидарности, заключает Стайс.
Корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий о влиянии событий в Испании в начале 19 века на декабристов в России. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».